Говорит Радио Свободы. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Сегодня Калининградский час. В первой части программы рубрика «Художник за работой» Сергей Михайлов, поэт, переводчик, журналист, житель Калининграда. Книга стихов «Рыба говорит» посвящена памяти отца.
Через века наши потомки окажутся в трудном положении. У них не будет ни одного свидетельства того, как обнимались их предки. Что мы иногда это делали, они будут знать. И в целом, как это нам удавалось, тоже. Но вот как именно, в частности, как это было с каждым из нас, до них дойдут такие обширные массивы информации, что там легко уместятся практически все наши жизни. И в целом мы сами. Имена, черты, характеристики, даты, медицинские карты, биометрические данные и много прочего. Не будет сведений об одном. Как именно кто обнимался? Что при этом испытывали участники объятий? Какой частоты у кого из них, нас, был пульс? Как бились наши сердца? Величину угла распахнутых рук, силу их сжатия, количество похлопываний, диапазон поглаживания, длительность каждого из объятий мы не описали, не передали, не сохранили. А без этих частностей целого не получится. И наши потомки будут расстроены. Они будут в тупике. Почему? Дело в том, что через века человечество наших потомков будет стоять на самом пороге невозможно прекрасного завтра. И для последнего шага туда им не хватит лишь одного — наших объятий.
Это все смерть. Только смерть.
Но это еще и какое-то пространство смерти. Чудится или видится, или обнаруживается определенное пространство. Я всегда вижу много горизонта. Этот человек куда-то идет, даже если он, кажется, находится в покое и видит какую-то картинку. Он то за Вислу идет, то он идет в поход по берегу моря.
Ну правильно, так это же движение и есть жизнь. То есть на самом деле, если ты поставил себе окончательной точкой смерть, собственно, не я поставил, она поставлена, то вот это вот движение, это есть некая жизнь, но она все равно туда. Это движение все равно находит в себе приметы конечной точки. По сути, каждый шаг, который ты делаешь в этой жизни, ты делаешь с учетом того, что ты уйдешь туда.
Насколько для тебя важны балтийские пейзажи, которые ты наблюдаешь уже не первое десятилетие, как я понимаю?
Конечно, я их вижу давно, и они мне очень нравятся, они мне кажутся родными. Я думаю, что именно в этом месте я обрел такую родину, которая совпадает со мной, или я с ней совпадаю, поскольку я родился в других местах, и оттуда сохранились другие воспоминания, но то, что происходит здесь, вокруг меня, вот в таком уже сознательном возрасте, да, это все мне нравится своей, ну, может быть, серостью, в хорошем смысле серостью, таким спокойствием, успокоением, которое, может быть, и связано отчасти с идеей смерти. Это примирение с тем, что вообще происходит в жизни. И здесь, мне кажется, вот именно в этом пейзаже я как будто уже включен в эти сени, в это предвестие, в то, что делает тебя самим собой, может быть.
А ты никогда не был увлечен такой известной мне здесь мужской игрой, как восстановление прошлого, игры в рыцарей, немецкая романтика этого места и так далее?
Это, мне кажется, интересно, конечно, но как развлечение. Здесь территория сама позволяет многое себе придумать, но я придумываю себе другое. На этой территории очень многие страдали, в силу разных причин. Собственно, любая территория полна страданий. Но здесь они такие, которыми очень хочется заниматься. Здесь многое утаено, да, замолчено. И я даже не ставлю себе задачу воскресить вот это вот все. Просто это само собой как-то проговаривается. Потому что, кто я здесь? Я приехал сюда. Я не родной для этой земли. Но вот найти способность сделать эту жизнь, эту местность родной, чтобы найти какой-то ключ, чтобы твоя жизнь здесь воплотилась. Это мне нравится, вот над этим вот думать. Я здесь такой же, как кто бы то ни было, живший передо мной и, может быть, после меня, конечно. Рыба говорит голосом отца. Я холодным ртом хватанул живца. Но пусти меня мимо всех обид, я твоим стыдом, как слюдой облит, памяти моей умут не горит. На глуби тверда, мать сыра вода, не твоя беда, не смотри сюда. На прокорм твоих умыслов смешных я тоску свою раскрошил, как жмых. Ты среди живых, я среди своих. Брось меня, шаля, как бросал корбит, мне из тьмы отец рыбой говорит. Я уйду на дно данником блесны, кровь твою стеречь, караулить сны, да и не отец я теперь, а сын.
Сколько лет назад ты и твоя семья сюда перебрались?
Я сюда приехал в 88-м году поступать в университет. Перед этим здесь оказался мой брат старший, и потом мы сюда перевезли родителей под конец 90-х годов. И здесь вот мы все обосновались, как новые переселенцы.
Это звучит так, как будто мы возвращаемся в 45-й, 46-й.
Ну да, на самом деле так и есть. Мы сюда странным образом притянулись, но по каким-то биографическим причинам, по семейным причинам. Нам пришлось сюда перевезти из Молдавии родителей, потому что там уже как-то им плохо жилось, и мы надеялись, что здесь им будет лучше. Так и получилось, да. Отец умер, мама жива, и у нас такой семейный круг образовался уже здесь.
А давай поговорим про твое молдавское детство. Откуда ты родом? Откуда родители?
Это небольшой город, это райцентр. Он называется Чадыр-Лунга, через дефис. Это юг Молдовы. Это вообще гагаузская часть Молдовы. Мы не гагаузы, родители мои не относятся к этому коренному населению. Они просто приехали туда, познакомились и поженились там. Я там жил до 18 лет, после чего поехал поступать.
Ты учился здесь на русской филологии, я правильно понимаю?
Да, в Калининграде.
А почему вот не Кишинев? Почему, например, не Румыния уже в те поры, а почему Калининград и филфак?
Румыния в то время была еще закрыта, это другая страна. Сейчас они как-то очень близки, а тогда нет. Это был 88-й год. Перед этим, на год раньше, я пытался поступить в Киевский университет, но не прошел. Я вернулся в Чадыр-Лунгу, меня не забрали в армию, к счастью. Через год я поехал поступать уже в Калининград, потому что здесь обосновался мой брат. Почему не в Кишинев? Дело в том, что это как раз было обострение национальных настроений. Мне не хотелось просто в Кишинев. С одной стороны, потому что я так считал, что не пройду. Брали своих уже в то время, как мне казалось. Во-вторых, там была несчастливая любовь. Мне очень хотелось куда-то в мир, потому что там, казалось, провинция, да, такой медвежий угол. Хотелось чего-то широкого, большого.
А мне, наоборот, казалось, что твоя молдавская юность ранняя – это что-то очень веселое. Но мы же всегда представляем что-то такое. Солнце, виноград, вино, веселье.
Да, это прекрасно. Там было очень много прекрасного, да. Но детство – это не страна, это не местность, это все-таки семья. Возможно, мне хотелось просто уйти вот от этого, от того, что заключало в себе, собственно, детство. Хотелось оттуда вырваться. Во-первых, это местность, которая, ну, ничем меня не привлекала. Это я теперь могу вспоминать и тосковать по тому месту. А тогда, ну, там нечего было делать. И в Молдавии мне не хотелось оставаться. Я не знал, что бы я в ней делал на русской филологии в Молдавии.
Что ты делаешь сейчас в Калининграде?
Я зарабатываю деньги в качестве пресс-секретаря завода «Янтарь». И редактором газеты я работаю, завода «Янтарь». Корпоративной газеты, малотиражки. Каждый день я хожу на работу, когда я не в отпуске. Кроме этого, живу другой жизнью.
Мы сейчас поговорим об этом. Вот меня страшно интересует судьба пресс-секретаря завода «Янтарь».
Завод «Янтарь» – это прибалтийский, судостроительный. Там строят суда и корабли. Серьезное предприятие, градообразующее в каком-то смысле. Газета называется «Вперед» с восклицательным знаком. Завод давно существует, газета давно существует. Я просто ее в 2008 году возобновил. Опять же, люди пишут, мы их публикуем. Какие-то воспоминания о том, как кто-то куда-то там на судах ходил, работал на заводе много лет назад. То есть такая открытая площадка для того, чтобы высказывались все. Мы публикуем такие вот воспоминания. Была такая история, был такой лебедь, который вспоминал о том, как они жили в Калининградской области, начиная там с 60-х годов. В этом отражается жизнь этого места. Он сам писал, и ему об этом рассказывала супруга, которая умерла. После этого он начал записывать по памяти все ее истории. И после того, как это было опубликовано в нашей газете, даже вышла книжка в Калининграде, частная история, как будто семейная история.
Вавилон, Москва. Художник за работой. Сергей Михайлов, поэт, житель Калининграда.
Поллитровка из морозилки отливала увислая вода. Два мазурика русских морзилки по мосту шли отсюда туда. Градус был невысок, но надежен. И снаружи не ниже нуля, а в шагах был ненадежен, но все же неразлучно велись кренделя. С каждым шагом горшей Варшава цепенела в предчувствии их пролетарского дробного шага и грядущих заслуг боевых. Два мазурика минули Вислу, укрепились на береге том чебурашку трофейного виски в два горла убирая глотком и пошли, ни за что умирая по чужой незалежной земле, страшные, как чума моровая, как звезда на далеком Кремле. И в порыве отложенной мести, вспыхнув ясно-верможным костром, встало краковское предместье перед ними железным Христом. Только он высоко, эти ниже, шли, уже обнимая дома, и нахмуренные карнизы наблюдали за ними двумя. Дальше видели их на холодной, вспоминальной бутылкой холодной, подпирая один одного завывавших «Варшава! Варшава!», будто в ночь после казни Варавва звал спасителя своего. В этом вое до сих глаголят те, кто слышал его тогда, было меньше всего алкоголя, много скорби, тьма, стыда. Так была их судьба испита, словно висненская вода. И под утро речь посполитая отпустила их навсегда.
Говорят, что ты страшно дисциплинированный редактор. Поэт каждый день ходит на работу.
Наоборот, работник иногда пишет стихи.
А как они друг с другом сочетаются? Как они чувствуют?
Очень легко. Никакого конфликта в этом, потому что, увы, мы должны как-то жить, на что-то существовать. Я работаю, я зарабатываю деньги, но, тем не менее, у меня в голове крутятся разные мысли, и я что-то могу, к счастью, писать. Поэтому иногда это пишется даже там, на рабочем месте, иногда нет. Я не вижу в этом проблемы. А как иначе? Я не вижу другого варианта.
А это один и тот же человек? Муж, отец и сын, и работник, и поэт – это один и тот же человек?
Ну, конечно. Но я же один. Это, мне кажется, все подпитывает друг друга. Там я присутствую, извините, пожалуйста, как человек, пишущий стихи, и оттуда приходит что-то для того, кто пишет стихи, безусловно. Это же жизнь, нормально.
Сережа, мне кажется, твой поэтический мир, он очень мужской. Почему о работе так много спрашиваю? Потому что работа – это вообще-то мужское занятие. Это очень видно. Этот человек – путешественник, этот человек – друг. Очень как мужчина себя в этой жизни ощущает.
Это беда, потому что я вынужден работать. На самом деле, были бы у меня деньги, я бы не работал. Безусловно, от меня зависят мои родные, и работать необходимо. И это, безусловно, в какой-то степени отвлекает от того, что бы я хотел делать постоянно. Но это данность, но, увы, я не знаю, насколько это мужское, но будь на моем месте женщина, она бы поступала точно так же. И я не вижу в этом особенного мужского.
Понимаешь, в твоих текстах очень много обращений к друзьям, и это чаще всего друзья-мужчины. Это друзья, с которыми переживается какое-то путешествие, приключение. Это может быть поездка, это может быть прогулка по Варшаве, как с Игорем Беловым. Ну, понятно, что ты описываешь совершенно реальную историю, которая с вами происходит.
Не абсолютно реальная, потому что то, что было там вот в Варшаве с Беловым, совершенно не фактично. Это некий толчок. Я с удовольствием посвящаю, даже специально нахожу способы посвятить свои стихи кому-то близкому, потому что мне это важно. Остановить вот это вот движение в никуда и оставить вот хотя бы в этом тексте того или иного человека, потому что они мне очень важны. И они важны мне стали по определению в тот момент, когда я оказался здесь. Для меня вот эта вот местность, где мы находимся сейчас, очень важна своей фактурой, своей любопытной историей, своим особенным пейзажем, своими людьми, которые мне очень важны. И вот этих людей я хочу сохранить. Каким образом? Написать что-то, посвятить им или о них написать. Да, я это очень ценю, действительно. Мне это очень важно.
Мне кажется, что еще и существует такая мифологическая мужская линия, ну, такая символическая армия, или какая-то мистическая, можно сказать, даже армия.
Все под ружьем.
Это ощущение откуда?
Это ощущение армии, это ощущение современности, это ощущение бряцания оружием, которое я вынужден слышать и на которое я вынужден откликаться, потому что это жуть. Я бы не хотел, я бы хотел слышать там, я не знаю, там шелест листвы и прочее, и пение женщин, но, к сожалению, я слышу, как война идет. Ну и вижу, и ну, вижу не близко, но замечаю. И это, к сожалению, в последние годы становится очень важным. Я бы не хотел об этом писать, но, к сожалению, об этом приходится писать. Это, ты понимаешь, такая история, это ведь очень близко к такому пошлому понятию гражданского поэта, да? Это некая гражданская поэзия. К сожалению, она на поверхность всплывает. Я бы очень не хотел этого. Я не могу не писать об этом. Меня это волнует. Возможно, прежде всего. У меня нет любовной лирики, черт возьми. Я вынужден писать про то, как идет война. Ой, темна вода за окном, что несет она и о ком? Кто гуляет, кто в ней поет, кто по эту сторону пьет, кто прижат ее каблуком? Я пою и горькую пью, каблуком топчу жизнь мою. Нету моей жизни хоть плачь, сам себе я хач и палач, подышать окно отворю, а выйду я на улицу зря, за другой такой говоря, а все с той же с этой вернусь, пей меня, разлей, моя Русь, вся-то грусть моя в газырях. А не стыди меня, моя мать, мне с тобой отца не видать. Что ли я не твой, не казак, положи меня в мой рюкзак. Хватит спать, айда воевать. Мы с тобой по полю пойдем, горем опоем чернозем. Полегли невинные сплошь, а ты меня спасешь, унесешь, а проторчу остаток гвоздем. Ой, темна повсюду река, ночь безвидна и глубока. Где ты есть, возникни, Господь, выверни меня наиспод, а пожалей своего казака.
Ты не называешь, в общем-то, точек этой войны,
да,
но образ Родины – это образ Родины воюющей. В книге, в твоих стихах, это Русь, это вечно воюющая Русь какая-то получается. Это связано вот с этим твоим чувством времени, вот с тем, что ты говоришь, я не могу по-другому писать, или Русь всегда такая была?
Я не знаю, какой она была. Может быть, и не только Русь, может быть, и любое государство. Не знаю, мне трудно отрешиться от того, что я испытываю в данный момент. Я не историк, я не политик, я не знаю всего этого. Я ощущаю то, что происходит сейчас. И сейчас происходит вот этот вот шум, который лезет мне в уши, который я вынужден как-то перерабатывать, как-то с ним, я не знаю, не мириться, но как-то что-то с ним делать, да? И я думаю, что с одной стороны это к сожалению, с другой стороны это данность, которая показывает человека как такового. Потому что так или иначе, ну что мы делаем? Мы же говорим о человеке. Ну человек такой, я не знаю, русский это человек, не русский, но я русский, я говорю о себе. Человек сейчас такой. Надеюсь, что разговор именно об этом помогает человеку в этой жизни, в этих условиях.
А можно я спрошу, убитого где-то было в одном из его текстов, а какой ты русский? Русский-русский или в тебе там есть еще какие-то крови? Ну, в общем, я шучу. Угу. Вот я про другое хочу спросить. Русский молдавский, русский калининградский, русский окраины империи, распадающийся, отчасти распавшийся. Ты это как-то чувствуешь? Или русский – это один такой паттерн? Вот эту разницу русского на окраине и, например, в Москве, ты как-то для себя определяешь, ощущаешь? Она важна для тебя?
Она важна для меня для того, чтобы размышлять об этом. Потому что мне кажется, что русский русскому, конечно, рознь. Кто я такой, я, к сожалению, толком-то и не знаю, потому что, увы, вот эта вот связь времен и поколенческая связь настолько разорвано, что я даже не знаю, какие крови во мне. Это такое мое любопытство биографическое, но оно, мне кажется, не отражается, собственно, в жизни моей. Оно отражается только как сочувствие тому, что я не знаю своего прошлого. И я вынужден находиться в том месте и в том временном отрезке, в котором я нахожусь. А я нахожусь здесь, в это время, и я ощущаю себя русским, россиянином, тем, на котором, собственно, сходится, ну, извини, некая ответственность за то, что происходит в моем государстве, так или иначе, с моим участием. А какие там крови во мне? Ну, были там какие-то фантастические истории родовые, но я не знаю.
Про твоего лирического героя я хотел спросить. Вот что это за мужик, вот, который эти тексты пишет?
Ну, во-первых, он разный, потому что поэзия – это все-таки некий театр. Это некое масочное действие. И оно подпитывается теми людьми и ситуациями, в которых ты, может быть, даже сам не участвуешь, но в котором ты сочувствуешь, сопереживаешь которым и людям, и ситуациям, и историям. То есть, я думаю, это просто такой отзывчивый человек. Ну, надеюсь, совестливый.
Ты говоришь о том, что тебя многое огорчает. Что с этим можно сделать? С этой войной, которая за плечами, с нашей ответственностью, с этой нашей бесконечной тревогой, я бы сказала, за то, что происходит.
В стихах это проявляется, к сожалению, раз за разом, или к счастью. Возможно, это такой способ избавления, или как еще там, покаяние, да, повиниться, оплакать все эти жертвы, избежны, неизбежны, но они есть. Ну, во-первых, ты сам пытаешься с этим справиться стихами. Во-вторых, ты предлагаешь некий способ справиться с этим другим. Ну, вот и все. А что еще может сделать поэзия? Больше ничего. Вызвать сопереживание сочувствия. Я не политик, я не могу пойти кого-то там поднять на какие-то действия. Я могу делать только вот персонально все, что я могу, вот на этой делянке. Калинин ад приветствует тебя широкоскулой девичьей улыбкой, что видел ты у матери над зыбкой, ей грудь ненасытимо теребя, в окне висела золотой скипкой луна, еще безмолвна и груба, тобой непросвещенная раба, монаршей ночи без того уж зыбкой к рассвету, всенародная труба, когда заныла похоронной скрипкой и заплутала в бороденке хлипкой к тебе непроходимая тропа. Калинин ад приветствует тебя промозглым парком и скамейкой липкой, оборванной, как жизнь, трамвайной ниткой, столь нищенским исходом октября, что кажется неиспросимой пыткой сияние советского рубля со дня морского. Нивами репья, луной все так же немой и брыдкой над сковородкой, да потешной дыбкой тебе по чину колья затупя, тебе к надгробью брошенной гвоздикой Калининград приветствует тебя.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова. Вы слушали интервью с поэтом, переводчиком и журналистом Сергеем Михайловым, жителем Калининграда, бывшим жителем Молдовы, и его стихи. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди. Бывшей Советской империи. Архив начала нулевых годов. Калининград, как Кенигсберг. Город между Россией и Европой. Конкурс органной музыки имени Михаила Таривердиева. Музей океана. Биеннале графики. Филиал Центра современного искусства. Осень 2002 года. Международный конкурс исполнителей органной музыки имени Михаила Таривердиева в Калининграде. Вера Таривердиева задумала конкурс молодых органистов. Она искала город, который соответствовал бы ее представлениям об идеальном месте для органной музыки.
Меня отвозили в гостиницу, и мы заехали на остров. На остров, где находится кафедральный собор Кенигсберга. Была зима, все было заледеневшее вокруг, город был совершенно пустой. И я почувствовала, что в этом городе живет Иммануил Кант. И я почувствовала, что это тот самый город. Мне очень сложно было там преодолеть сопротивление тогдашнего губернатора, администрации. Все там продвигалось довольно сложно, хотя, с другой стороны, стремительно. Но я ни разу не разочаровалась в той атмосфере, в которой живет этот конкурс. Какой-то взнос, что называется, в конкурс делают разные люди. Это тоже признак определенной ментальности. Ни один человек, который помог мне сделать первые шаги в этом городе, сказал: «Я хочу, чтобы в этом городе был именно этот конкурс». Мало кто знал, что Михаил Таривердиев писал музыку для органа. Он написал 3 концерта для органа, симфонию для органа «Чернобыль», цикл хоральных прелюдий. Он считал, что в России особое отношение к органу, и орган будет именно тем инструментом, который очень многих приведет в концертные залы. Его музыка для органа, она ни на что не похожа, она похожа на Михаила Таривердиева, хотя это другой Михаил Таривердиев. этот репертуар очень нужен нашим органистам. Когда они приезжают на Запад и играют Баха, их всех упрекают в том, что они играют Баха с акцентом. А это наша отечественная музыка, и никто их не упрекнет в том, что они ее неправильно произносят.
Интрига конкурса для его участников заключалась в том, чтобы точно следовать органной моде на стиль исполнения. А ее, по традиции, диктует Европа, говорит ректор Казанской консерватории Рубин Абдулин.
В целом все сходится на убедительном художественном результате. Процесс отбора принадлежности стиля, он ведь не закончился. И сейчас мы находим аутентичные представления об исполнении Бухстехуде или Баха, старых мастеров, о которых мы никогда не слышали. Любой наш студент лето проводит в Европе. Находят самые невероятные пути и едут и слушают курсы у самых известных профессоров.
Даниил Заславский, солист-органист Санкт-Петербургской филармонии.
С падением железного занавеса мы уже тоже как бы многое знаем, многое повидали и, в общем, в курсе событий. И информация, она настолько быстро распространяется, и нужно действительно сейчас быть как бы все время в фокусе, во времени, в тонусе, чтобы успевать за всеми какими-то новациями. Очень меня в этом смысле поразила стильность исполнения участника из Польши. Чувствовалось, что вот человек действительно и знает какие-то исторические органы, и знает литературу всю историческую. Ну и, в общем, наши участники тоже в этом смысле, я не могу сказать, что выглядели бледнее в плане какой-то начитанности, так сказать, знаний.
В члены жюри конкурса был приглашен представитель влиятельного музыкального издательства «Сикорский» Ганс Дюфик.
Вот отличие органной игры между Западом и Востоком уменьшается. Это, конечно, связано с контактами. Важно, что русские органисты приезжают на Запад, учатся там встретиться с коллегами. Вот такой конкурс в России, конечно, помогает, чтобы возникли новые встречи между западными органистами и русскими органистами. У нас на Западе есть долгая и хорошая традиция в области барочной музыки, орнаменты, агогика, динамика. Как была барочная традиция во Франции, в Италии, в Германии и так далее. У нас есть больше опыта в этой области. И это просто вопрос сближения.
Западных специалистов не устраивает русский стиль исполнения, но русская музыка их продолжает интересовать.
Кажется, что эта музыка больше интересует наших западных слушателей, чем наша современная немецкая музыка. Шнитке, Денисов, Щедрин, конечно, Шостакович, Ковалевский, Прокофьев. Их произведения все в наших каталогах. Губайдулина, Фирсова, Смирнов, Эшбай и еще.
Итоги спорам о национальных органных предпочтениях подводит профессор Московской консерватории по классу органа Наталья Гуреева.
Что ставит во главу угла – одаренность и индивидуальность или точное, так сказать, следование букве? Для русской публики важнее более темпераментная, яркая и артистичная игра. Вообще исполнительская традиция наша, она и на орган тоже откладывает свой отпечаток, не может быть иначе. Само развитие органного исполнительства у нас совершенно по другому пути шло. Орган в России никогда не был связан с церковью.
А когда орган впервые появился в России?
При дворе Алексея Михайловича. Но он был инструментом для развлечения, для исполнительства именно, а не ритуальным.
Слетел со второго тура. Играл прилично. Зал хороший приняли. очень хорошо. Я вот знаю многих музыкантов способных, которые вот принципиально вот не ездят на конкурсы, считают, что лучше заниматься просто вот концертной деятельностью. Но я все-таки решил это попробовать, потому что очень важно такую себе встряску устроить мощно. Не нужно следовать в моде, нужно играть так, как ты чувствуешь.
По теперешней ситуации всех старых органистов, Швейцера, например, или Шнайдера, просто нужно выкинуть на помойку. Сейчас играют абсолютно по-другому. И...
Может быть, не хватает опыта, как жизненного, так и органного.
Последняя реплика принадлежит Ирине Цейтлиной. Она из Петербурга, 25 лет, концертирующий органист. Второе место на конкурсе. Кто из соперников понравился вам больше всего?
Андреа Бонифорти, итальянец. Фантастический работ. Товарищ, у которого все на месте. И время очень важно в органной музыке, время. Вообще в любой музыке, в органной в чем-то больше даже. И пространство. Органная музыка — это пространственная музыка. Как правило, это церковная музыка, то есть в больших соборах. То есть ты строишь музыкальное пространство внутри большого собора.
А калининградский орган вам понравился?
Я не могу отозваться о нем очень-очень тепло. Он не отвечает тебе любовью. То есть отвечает, но с ним надо очень долго говорить. Любовь не с первого взгляда. Я видела органы гораздо более отзывчивые. Прежде всего, Флентроп в Казани. Здесь же Светлогорский очень хороший инструмент, Майер очень домашний, теплый.
Главный настройщик концертного зала имени Чайковского Михаил Романенко.
Интонировка, интонация – это голос органа, голос инструмента, который придает ему фирмы. И у каждой фирмы свой почерк. У риггер-клоссов обычно такие резкие, микстурные, высокие регистры. Трудно сказать, хорошо это или плохо, просто кому-то нравится, кому-то нет. Мой основной орган, на котором я работаю, это риггер-клосс зала Чайковского. Поэтому мне звучание достаточно родное, близкое и милое. Двух одинаковых органов не может быть. Более того, если один и тот же орган поставить в разные залы, он будет звучать по-разному.
В городе нет второго органа, где музыканты могли бы репетировать. Точнее, он существовал в городе, который назывался до 1945 года Кёнигсбергом. В 1944 году английской авиации был разрушен кафедральный собор. Погиб и орган. Реконструкция собора идет уже несколько лет. Директор муниципального предприятия «Собор» Иван Одинцов, бывший военный, мечтает о восстановлении органа.
Проект у нас дикий, для некоторых кажется. Мы хотим открыть счет где-то в Германии, а может в Швейцарии, если эти деньги пойдут только на орган. И обратиться ко всем органистам мира, чтобы они провели 1-2 концерта по всех странах мира, начиная от России, Израиля, в Англии, в Америке, везде, где возможно, и собрать деньги туда. Ориентировочная стоимость этого органа где-то 2-2,5 миллиона долларов. Это крутой орган. Он должен быть самый лучший орган на побережье Балтийского моря. Создать орган, который воспел бы, как говорится, радость жизни.
Москвы, Калининград, как Кёнигсберг.
Первые калининградцы, те, которые приехали еще в Кёнигсберг, переселенцы такие, там люди были, которые приехали туда по заданию партии правительства, были люди, которые просто лишившись после войны своего дома, таких крестьян очень много, например, из Белоруссии. Вот их дети, они совершенно другие. Они действительно европейцы. Это вот такая российская Европа. Калининград никогда не переставал быть Кёнигсбергом в каком-то смысле. Этот город, который находится на каком-то разломе, там ты чувствуешь борьбу жизни и смерти. Когда тело разрушено, а душа есть, она есть, потому что души не умирают. И душа Кёнигсберга, она живет. Я ее чувствую.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene.
В середине 90-х годов московский проектный институт объектов культуры готовил реконструкцию центральной части Калининграда. Из-за смены градоначальников дело до конца не довели, но главный архитектор проекта Алексей Сержантов серьезно изучил историческую часть Калининграда, Кёнигсберга и события более чем полувековой давности.
Ну, когда пришли, конечно, город был порушен, за исключением каких-то аристократических кварталов, окружающих центральную часть. Это все осталось нетронутым. Нетронутыми осталась даже мебель, потому что эвакуация была до такой степени скоро и быстро, и никто не верил в то, что уедут из этого города, что никто, в общем, не торопился собираться. Аристократическую окраину вот этого, значит, Кёнигсберга вот занимает публика такая российская. Коммунальную квартиру превращает в особняк, там делит его на 4 части. Дом, естественно, красится, там каждый красит в свой цвет. Город таким образом вот достался российскому населению, которое обживало его как могло. Скорее всего, наверное, портило. Не знали, как жить в таком городе устроенном, там были все коммуникации, инфраструктура вся была, столетиями создавалась, каналы, шлюзы, это все работает тут до сегодняшнего дня. Богатый город был. Город морской, и каждый житель этого города имел возможность привезти себе какие-то там экзотические растения. И вот этими деревьями засажены аллеи у домов, парки создавались какие-то на своей территории. В центральной части каскад прудов существует. Центральная часть была утеряна вследствие, конечно, налетов английской авиации. Единственное, остался чудом нетронутый Королевский замок. Его снесли в советский период. И на его месте был вот этот райком, горком воздвигнут, который до сих пор не освоен. Кубическое здание, как в центре самом стоит. На нашей памяти там было, наверное, конкурсов 10-15. Туда и немцы привлекались, датчане, австралийцы. Но, видимо, условия этих сделок были таковы, что неприемлемы для городской власти, и проекты не состоялись. Кстати, и в порту мы тоже побывали. Ну, наверное, это промышленная зона все-таки. Но мне казалось, что там видны следы более мощной какой-то культуры. Строились на века, основательно. Все эти набережные до сих пор служат портовые сооружения, элеватор. Все это с германских времен. Стадион. Ну, в общем, все, что там не перечислить, все это построено до нас. Нами там оставлены только, наверное, вот эти вот 5-этажки, 12-этажки вот эти серийные. Нетронутыми оставались города-спутники этого Кёнигсберга, ну, в общем-то, это Восточная Пруссия, владение дачи Люфтваффе Геринга.
В день, когда небо было похоже на карту мира, ты сказала, почему с нами ничего не происходит. В день, когда небо было похоже на карту мира, ты сказала, почему с нами ничего не происходит. В день, когда небо было похоже на карту мира, ты сказала, мы живем в эпицентре торнадо, в самом его глазу. В день, когда небо было похоже на карту мира, ты решила, что мы живем в эпицентре торнадо, в самом его глазу. Все вокруг рушится, и только у нас тишь да гладь.
В Ленинграде на реке Преголе находится музей Мирового океана. У причала стоит главный музейный экспонат – корабль «Витязь». О самом необычном экспонате музея Мирового океана.
Подводная лодка – это вообще совершенно особый для нас объект, не только военный объект. Человек, который посещает подводную лодку, проходит через нее. Мне кажется, он другим выходит. У нас был клуб друзей музея, тех, кто хотел сохранить «Витязь». И вот мы, так скажем, занимались этим как могли, привлекая какие-то фирмы моряков, рыбаков, военных моряков.
Светлана Сивкова, директор музея Мирового океана. Похоже, что общественный энтузиазм – какая-то родовая черта многих культурных начинаний калининградцев. С 90-го года в городе проводится знаменитая Балтийская биеннале графики, которая собирает художников не только из Балтийского региона, но и со всего мира. Говорит заместитель директора Калининградской галереи, искусствовед Татьяна Суворова.
Один из сильнейших центров графических в Европе – это Словакия. У нас была выставка Альбина Бруновского, ныне покойного, замечательного графика. И вот, кстати, несмотря на сложнейшие политические события в Европе, он тогда нам обыкновенной бандеролью прислал работы. И таким образом у нас состоялась его выставка. И, кстати, мы ее устраивали в значительной степени потому, что этого художника очень любят графики Калининграда. К России тянется душа, Но мы России не нужны. Запад, если мы не хотим, то они нас к себе примут в любом случае. Потому что если бы сейчас делать выставки, которые нам предлагают, то это были бы все выставки из Европы. А мы хотим все-таки показать русское искусство. Среди организаторов этой биеннале были молодые художники-графики.
Молодые художники, которые участвовали в организации Балтийского графического биеннале, теперь руководят калининградским филиалом Российского центра современного искусства. И проекты, которыми они занимаются, традиционными не назовешь. Один из последних – интернет-проект под названием «Искусство пыток и казней. Искусство против пыток и казней» собрал участников со всего мира. Евгений Уманский, художник, арт-директор центра.
Надо понимать, что мы организация, которая живет и работает под грифом Министерства культуры России. Мы отчитываемся перед министерскими чиновниками. Когда они увидели такие проекты, они сначала почувствовали, ну как так можно? Мы прочитали концепцию и поняли, что, в общем-то, проект социальный, он, в общем, не радикальный. Хотя есть вещи, вот отдельные художники делали очень радикальные проекты.
Искусствовед Ирина Чеснокова рассказывает о том, как одна из участниц проекта раскрывала его название.
Это польская художница Сюзанна Янин представила 6 аудиоверсий различных проклятий и ругательств. То есть слово это тоже насилие. Слово можно убить, слово можно ранить и так далее. Вот у нее такая как бы аудиоинсталляция, когда она одновременно включает 6 версий на английском, польском, немецком, русском, словацком, мата русского. И все это как бы действует на психику, потому что это страшно, ведь агрессивно, это неприятно слышать в быту. А когда это сконцентрировано, и когда это очень лобово, эмоционально, и там и ты чувствуешь это слово.
Дмитрий Булатов, художник-куратор.
Художники, они на то и художники, что решали эту задачу каким-то опосредованным художественным путем. Самый, наверное, показательный пример – это Ванесса Бикрофт, которая выстроила взвод там солдат, офицеров. И дальше они стояли минут 20, наверное, не шелохнувшись вообще, а она снимала. То есть это вариант видеокамеры как вот такого пыточного оружия. Ничего не происходило на экране, просто менялись точки съемки. Но видно, что эти офицеры стоят, дышат. Если раньше у нас искусство представлялось в галереях и музеях, в журналах, то сейчас это можно представить везде, вплоть до того, что сделать проекции на облака. В заброшенном цехе, в клубе, на улице, на рынке.
На далеких подстанциях ночью горят фонари холодным светом. Там рождается электричество домашней породы. На далеких подстанциях ночью ни души, ни движения, ни тени. Лишь гудит электричество и пахнет кровью. На далеких подстанциях ночью сходятся взгляды путников и пассажиров, опалив изнанку век моментальным снимком.
Дмитрий Булатов комментирует самоощущение в родном городе.
Если говорить, как на меня место влияет, в той информационной сфере, где я работаю, границ я не вижу, место жития, место рождения никоим образом не влияет на творчество и никоим образом не дает пути реализации. Только внутренняя сила определяет меру творчества, эстетические установки. Здесь, на самом деле, мне, например, очень хорошо работает. Информацию я все получаю регулярно, 20 минут и на море, 5 часов и в Варшаве, 2 суток и в Москве. Причем добраться до Москвы зачастую сложнее, чем до Европы.
А коллега Булатова, художник Евгений Уманский, родился на Урале, но жить и работать предпочитает в Калининграде.
Вообще мне нравится этот город. Он совершенно ненормальный с точки зрения российскости, и в то же время он ненормальный с точки зрения европейскости. То есть мы сейчас переедем в Гданьск, отсюда, тут, слава богу, 2 часа. Нормальный европейский, средневековый такой, ну, местами он восстановленный, такой город. В Калининграде этого нет. Тут вот этот вот микс, который происходит между этими культурами, это все проявляется в архитектуре, там знаменитые фортификационные сооружения, которые вокруг всего города, и там вот эти ворота всякие разные. Не знаю, смешно, наверное, об этом говорить, о какой-то метафизике города. 50 раз про все про это говорили. Я еще скажу о другом, о положении, о политической ситуации. О большом интересе сегодня, допустим, европейского сообщества. Мы же как бы отрезаны, да, от России. Литва входит в ЕС и в НАТО. Польша уже в НАТО вошла, тоже в ЕС. Поэтому постоянно какие-то эмиссары из Европы, постоянно какие-то люди из Москвы, которые что-то тут трутся.
Уманский и Булатов о местных культурных и общественных формах поведения.
Есть люди, которые здесь родились, художники или там краеведы. Они вот там каждый кирпичик, каждую ковку, остатки немецкой культуры старого Кёнигсберга, они все это знают. Они фиксируют, фотографируют. У них там архивы целые фотографические. Это как бы их тема. Но тут есть еще спекуляция такого плана, что как бы немцы на это денег дают. Создали организацию «Собор». Вот они восстанавливают вот там с жуткими отклонениями от всех норм собор вот этот кафедральный, где могилка Канта. Немцы дают на это денег. Министерство культуры России не дает ни копейки.
Зато Министерство культуры, видимо, дает деньги на православный собор, который делается рядом с Лениным и рядом с рынком. И вот эти два гриба растут. А надо сказать, как бы без обиняков, что здесь конфессиональная война развернулась со страшной силой. Везде в России уже официально, что там говорить, православная религия, она возведена в ранг официоза. И это официальная российская стратегия. Здесь по определению в советские времена ничего такого не было, и все пресекалось на корню. Форпост страны, милитаристическое рыбацкое сознание. После этого, значит, пошли ростки всякие всевозможные. Когда вот первая шелуха, пена такая сошла в виде кришнаитов, то дальше пошли грибы такие, монстры. Вот это два наиболее знаковых места, амбиции, это тоже исторические амбиции, через них проглядывают. Одна немецкая амбиция, здесь другая амбиция.
Собственная художественная стратегия Центра современного искусства направлена на Запад, Евгений Уманский.
Так как мы мыслим, нам ближе мышление как бы европейских кураторов и художников. Хотя мы всегда работаем с контекстом. Мечта реализовать здесь такой семинар-пленэр, вот чтобы к нам приезжали кураторы и художники Балтийского региона или какого угодно европейского, его из континентальной России. У нас коса замечательная вот здесь. Там есть орнитологическая станция, которая 100 лет. Она, естественно, немцами построена, одна из лучших. Там впервые начали кольцевать птиц. И наш так проект называется «Фрингилла», это с латыни как бы «зяблик». То есть там максимальное количество зябликов в свое время водилось на косе. Вот, оно так и называется, станция «Фрингилла». И мы так проект свой назвали «Фрингилла».
Хорошо быть туристом, который приехал сюда в одиночестве или с подругой, который, отчаявшись изменить сюжет своей неизбежной драмы, решил, по крайней мере, ненадолго, сменить декорации, так сказать, подобрать посветлее задник. Хорошо быть также исследователем, историком, археологом, искусствоведом, которому вовсе не наплевать на эти развалины. Он, черт возьми, в командировке, в таком возбуждающе гибельном месте, куда постоянно, как мотыльков на огонь, влечет толпы туристов, с подругами без них, а кроме того, местные жители, особенной и печальной красотой, осколки империи, что называется, которых и следует изучать по большому счету. Плохо быть частью этих развалин, к примеру, диваном. Плохо быть куском лепнины, купидоном или химерой. Плохо быть фотографией на стене над диваном.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва», программа о Калининграде как Кёнигсберге в серии «Далеко от Москвы». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастов и Spotify. Подписывайтесь на Telegram-канал и Instagram «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сразу после новостей.